Евангелие от Марка, 5 глава, с 25 по 29 стих. Когда мы читаем Евангелие, перед нами проходит вся земная жизнь Иисуса Христа. Что значит земная жизнь Христа? Это прежде всего Его любовь к Своему Небесному Отцу, Его общение с Ним и Его встречи с людьми. И при всех этих встречах с людьми от Него исходили сила и благословение. Он ходил по земле, полный благословения. Во всех Его словах и делах была сила. Каждый человек, который соприкасался с Ним, испытывал на себе силу Иисуса Христа, получая от Него благословение. Иисус Христос и сегодня полон благословения. Чтобы получать благословения, сокрытые в Нем для людей, необходимо соприкосновение с Ним. Чтобы люди могли с Ним соприкасаться, Он стал человеком, истинным Сыном человеческим. Он стал Эммануилом, что значит «С нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Он зашел на небо и как Сын Божий, и как Сын Человеческий, с рубцами от ран на руках и ногах. Но Он остался для нас и Эммануилом, Богом с нами». Вот почему и сегодня для каждого человека есть возможность соприкасаться с Иисусом Христом. Как хотелось бы, чтобы каждый день нашей земной жизни был днем соприкосновения с Иисусом Христом. Среди многих больных, которых исцелил Иисус Христос, трудно найти более скромную, чем эта неизвестная женщина, о которой повествует евангелист Марк. Она не смеет даже сказать Христу, что нуждается в Его помощи, и все-таки Он дарует ей здоровье. Соответственно, ее характеру и описание ее исцеления скрыто в ходе другого события. Повествование начинается с упоминания имени Иаира, который позвал Иисуса Христа к своей умирающей дочери. Затем на миг появляется эта неизвестная женщина с ее удивительной верой и снова исчезает, чтобы дать место дочери Иаира. При чтении этого повествования создается впечатление, будто эта женщина прикоснулась не только к краю одежды Иисуса Христа, но и к нашему сердцу. Это происшествие показывает, что даже самые незаметные и несчастные люди могут получать помощь у Господа Иисуса. Воскрешение дочери Иаира было после исцеления женщины, и поэтому сначала остановим наше внимание на этом событии. Прежде всего, из повествования о ней мы видим, что близость Иисуса Христа производит ободряющее действие на каждого. Все страждущие жили в галилейских городах и деревнях так скромно, что их как будто и не замечали. Да и какой смысл жаловаться на свое горе тем, кто все равно не может помочь? Появление фарисеев не производило на них никакого впечатления, но стоило только где-то появиться Иисусу Христу, как все страждущие начинали стекаться к Нему. Грешники, больные, психически измученные люди при появлении Господа Иисуса сразу же чувствовали, что появился некто, который способен им помочь. Все они имели мужество прийти ко Христу со своими скрытыми заботами и сердечной болью. Вот пришла со своей скорбью мать, дочь которой была больна, начальник мытарей залез на дерево, чтобы увидеть Христа. И грешница посмела выплакать свое горе даже в доме фарисея, потому что там присутствовал Господь Иисус. Верующие очень хорошо знакомы с подобным явлением. Христианин по названию – может годами посещать церковь, ничем не обеспокоенный. Но как только этот самый человек переживет духовное обновление, он, к удивлению своему, видит, что даже посторонние люди желают поделиться с ним своими заботами и переживаниями. Та или другая церковь может годами стоять на месте, имея одних и тех же посетителей, но как только в церковь проникнет новая, живая струя веры, ее начинают посещать и те, кто до сих пор беспечно жил своей необращенной жизнью. Там, где чувствуется духовная близость Иисуса Христа, повторяется то же самое, что совершалось в Палестине в земные дни нашего Спасителя. Иисус Христос и сегодня является другом больных и скорбящих, мытарей и грешников. Больная женщина, прикоснувшись к Нему, испытала на себе Его исцеляющую силу. Прежде всего, надо отметить веру этой женщины. Она верила, что в Иисусе Христе есть сила для всех людей, значит, есть сила и для нее. Было время, когда она верила в силу людей, но этой силы у них не оказалось, врачи не помогли ей. Евангелист Марк пишет: «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Евангелие от Марка, 5 глава, 25-26 стихи. Значит ли это, что к медицине надо относиться с пренебрежением? Нет. Медицина – это великое дело. Это большая милость Божия, которая дана людям. В одной из апокрифических книг «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» написано: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачество, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделалась сладкую, чтобы познана была сила его? Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезни его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий. И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 38, с 1 по 15 стих. Но есть такие болезни, когда самые большие специалисты говорят: «Мы бессильны помочь». Так было и с этой женщиной, и теперь всю свою веру и надежду она сосредоточила на Иисусе Христе. Она говорила, что достаточно ей прикоснуться только к краю одежды Его, и она будет исцелена. У нее болезнь, о которой ей неудобно сказать при людях. И в наши дни есть болезни, о которых неудобно говорить при людях. О таких болезнях говорят с врачом при закрытых дверях. Эта женщина верила, что врач Христос все знает. Он без слов знает ее болезнь. И, протянув руку, она прикоснулась к его одежде. И с того часа стала здорова, или, как пишет евангелист Марк, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Евангелие от Марка, 5 глава, 29 стих. И что можно сказать? «О, драгоценный Иисус Христос, как Ты богат милостями для всех прикасающихся к Тебе с верой!» Господь Иисус даровал здоровье робкой женщине. Об этой женщине мы знаем совсем немного. Евангелие не называет ее по имени, но позднее люди старались отыскать ее. По апокрифическому Евангелию Никодима имя этой женщины Вероника. Церковный историк IV века Евсевий говорил, что ее родным городом была Кесария Филиппова. Он сам будто бы ходил смотреть дом, возле входа в который на каменной подставке стояли две бронзовые фигуры, одна из которых как бы старалась дотронуться до другой. По словам Евсевия, эта язычница пришла в Капернаум, чтобы найти Иисуса Христа, преодолев 50 километров. Несомненно, многолетняя болезнь и неоднократные разочарования во время лечения определили и ее характер. Услышав об Иисусе Христе, женщина направилась к Капернаум. Те, которые распространяли верные слухи о Христе, также сыграли свою роль в ее исцелении. Очень полезно иногда спрашивать себя, какие слухи распространяю я? Когда больная после долгого путешествия достигла Капернаума, то увидела Христа именно тогда, когда он подходил к дому Иаира. Как смеет она высказывать знаменитому учителю свое желание, когда тот направляется к тяжело больной дочери важного человека? Но и боязливые находят дорогу к Иисусу Христу, если нужда у них неотложная и вера неподдельная. Женщина вместе с народом придвинулась ближе к Господу Иисусу. Она подошла совсем близко ко Христу, протянула свою исхудалую руку и коснулась края одежды Его. Едва только она успела коснуться Его, как почувствовала, что исцелена от болезни. Евангелие от Марка, 5 глава, 29 стих. Боязливые и сомневающиеся люди. Эта женщина может служить примером вам. Она может показать вам дорогу к Иисусу Христу. Она может подтвердить, что каждый имеет право пользоваться совсем тихими, бесшумными способами для получения помощи от Него. Для этого нужна лишь твердая вера и большое желание получить ее. Каждое движение имеет направление, и вера направляет человека к Иисусу Христу. Она есть не что иное, как взирание на Христа и готовность положиться на каждое Его слово. Как магнит притягивает железо, так вера привлекает к себе силу Иисуса Христа. Прочитанные слова Священного Писания говорят и о всеведении Господа. В окружавшей Его большой толпе Иисус Христос видел душу, которая искала соприкосновения с Ним. Не все искали этого, хотя и были рядом со Христом и теснили Его. На наших богослужениях бывает много людей, но не все мы ищем прикосновения к Нему. Не всех нас давит тяжелая нужда, но Иисус Христос видит тех, кто ищет соприкосновения с Ним. Иисус Христос окружен сонмом ангелов и облаком душ почивших. Все бесчисленные миры перед Его очами, и на земле миллиарды людей, любящих Его и нелюбящих. Вот Он идет среди этих миллиардов небесных и земных существ, как в тот день на пути к Иаиру, у которого умерла дочь. А у нас к Нему особая нужда. О ней мы можем поведать только Ему. Обратит ли Он внимание на нашу дрожащую руку, простертую, чтобы прикоснуться к Нему? Среди бесчисленных голосов, взывающих к Иисусу Христу, обратит ли Он внимание на наш голос, обращенный к Нему сегодня? Остановится ли Он в Своем великом шествии? Да, остановится. Как Он остановился, чтобы обратить внимание на эту больную женщину? Говорят, руководитель оркестра слышит звуки всех музыкальных инструментов, сколько бы их ни было. Так и Иисус Христос слышит малейший вздох, даже тихий шепот молящейся души. Он видит слезу, появившуюся на наших ресницах, и еще никем не замеченную. Вспомним слепого Вартимея. «И когда выходил он, Иисус Христос, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 10 глава, с 46 по 52 стих. Любовь Иисуса Христа беспредельна для каждой человеческой души, потому что каждая душа уникальна. Никто другой не может удовлетворить ее нужду в Господе. Он отдает себя полностью каждому человеку. Люди не таковы. Они всегда делят людей на важных и неважных. В книге «Ночь, которую нужно запомнить» дано подробное описание гибели «Титаника» в апреле 1912 года. Погибло очень много людей, когда этот новый лайнер наскочил на айсберг в Атлантике. После того, как было объявлено о трагедии, нью-йоркская газета «Американец» посвятила этому событию передовицу. Вся статья была посвящена гибели миллионера Якова Астра. А в конце, как бы случайно, упоминалось, что эта же участь постигла еще 1880 человек. Неужели значение имела только одна жизнь? Лишь судьба миллионера представляла ценность как новость для передовицы. Остальные почти 2000 погибших не представляли настоящего интереса. Люди могут поступать так, но Иисус Христос никогда так не поступал и не поступит. Об английском писателе Гилберте Честертоне говорили: он мог уделить все свое внимание чистильщику сапог. В нем было столько сердечной щедрости, любви и доброты, которую люди называют нежностью и которая делает весь мир родным. Такая любовь не даст ни одному человеку затеряться в толпе. Для Иисуса Христа ни один человек не похож на другого. Каждый для него единственное в своем роде дитя. И каждому предназначена вся любовь и вся сила его. Для Господа Иисуса Христа больная женщина не была затеряна в толпе. В час ее нужды она была для него важнее всего. Так относится Иисус Христос и к каждому из нас. Евангелие от Марка, 5 глава, с 30 по 34 стих. В этих словах содержатся важные и поучительные истины о Господе Иисусе Христе, Его учениках и исцеленной женщине. Во-первых, они говорят о том, чего стоило Иисусу Христу каждое исцеление людей. В то же время, как только больная женщина прикоснулась, Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Больная почувствовала, что она исцелилась, и решила уйти так же тихо и незаметно, как и пришла. Но Господь Иисус, исцеливший ее от физической болезни, не мог отпустить ее с неправильным понятием, которое она принесла с собой из своего языческого окружения. Она считала, что получила помощь через физическое прикосновение к знаменитому учителю. Сирийский военачальник Нейман тоже думал, что пророк Елисей снимет с него проказу посредством прикосновения. 4 книга Царств, 5 глава, 11 стих. Женщина эта верила в могущество Иисуса Христа, но она не знала, кто Он. Она не знала, что Христос желает помочь ей так же, как и всем людям. Он раздает свою доброту не только богатым или знатным, бедным или убогим, но удовлетворяет нужды всех, кто приходит к Нему с верой. Господь Иисус хотел пояснить ей, что Он является другом и спасителем всех людей. Для этого нужна была огласка исцеления женщины. Из этих слов Господа мы также узнаем, что каждое исцеление отнимало что-то от Иисуса Христа. Это закон жизни. Мы никогда не сможем сделать что-либо важное и великое, если не готовы вложить в него какую-то часть своей жизни, частицу своей души. Пианист не сможет добиться совершенства исполнения, если лишь безошибочно и точно исполняет партитуру пьесы. Исполнение не будет блестящим, если в конце его у пианиста не будет ощущения крайней усталости. И актер не будет великим, если каждый раз автоматически, с правильной интонацией произносит свою речь и повторяет жесты. Его слезы должны быть настоящими. Чувства тоже должны быть настоящими. Он должен вложить в свою роль нечто от себя. Проповедник, произнесший настоящую проповедь, сходит с кафедры с таким чувством, будто он лишился чего-то. Если мы хотим помогать людям, то должны быть готовы отдать им часть себя. Это все зависит от нашего отношения к людям. Вспомним поведение Моисея, когда иудеи сделали золотого тельца, пока он находился на горе Синай. Ведь он просил Бога изгладить его из книги Божьей, если он не может простить людям их грех. Об этом написано в книге «Исход». «На другой день, — сказал Моисей народу, — вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не изглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Книга «Исход», 32 глава, с 30 по 32 стих. Величие Иисуса Христа было в том, что Он был готов платить цену за оказанную другим помощь, и этой ценой была сама Его жизнь. Смерть Иисуса Христа не была случайностью. Он возвестил о ней своим ученикам, чтобы предотвратить соблазн, Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих, который она могла вызвать в них. Он возжелал ее как крещение, погружающего в воды. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. «Хотя содрогался пред нею» – Евангелие от Иоанна, 12 глава, 28 стих. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти. Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. «И все же принял эту горькую чашу» – Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. «Исполняя волю Отца» – Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям. Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Евангелие от Луки, 23 глава, 15 стих, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 66 стих. «Подчинившись закону», послание Галатам, 4 глава, 4 стих, «приняв подобие плоти греховной», послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, «он был как бы одно со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него». Вот почему смерть его была смертью для греха. Послание Римлянам, 6 глава, 10 стих. «Она уничтожила всю его силу. Хотя он был невиновен, он взял на себя до конца состояние грешников и вкусил смерть за всех». Послание Евреям, 2 глава, 9 стих. Принудительная смерть Христа, имевшая вид кары за грех, была в действительности жертвой умилостивления. Книга пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. «Иисус Христос умер за народ». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 50 стих. «И не только за свой народ, но умер за всех». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Он умер за нас». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 10 стих. «Нечестивых». Послание Римлянам, 5 глава, 6 стих. «И таким образом проявил к нам наивысшую любовь». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих, 1 послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. А что можно сказать о нас, христианах? Мы идем по стопам Иисуса Христа только тогда, когда готовы отдать за других нашу душу и наши силы, а не только имущество. Во-вторых, ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» В этих словах очень хорошо видна ограниченность так называемого здравого смысла. Ученики смотрели на всю ситуацию здраво. Разве мог Иисус Христос избежать чьего-то прикосновения в такой толпе? Так видят дело благоразумные. И только теперь становится очевидным факт, что его ученики не понимали, чего стоит Иисусу Христу каждое исцеление. Одной из трагедий жизни является странная нечувствительность человеческого ума. Мы так часто даже не представляем себе, что переживают другие. Только потому, что у нас нет опыта в тех или других областях, мы просто не представляем себе, чего это может стоить другим. Только потому, что нам то или другое дается легко, мы не понимаем, каких огромных усилий это может стоить другим. И потому мы так часто наносим раны тем, кого любим. Человек, может быть, молится, чтобы Бог не послал ему здравый смысл. Но иногда ему лучше было бы помолиться, чтобы Господь дал ему ту тонкую интуицию, которая дает видеть и читать сердца людей. Да даст нам Господь чуткие и любвеобильные сердца. Ведь любовь есть язык неба, не нуждающийся в истолковании. Язык, которым немые говорят, и не книжные понимают, глухие слышат и слепые видят. Она бесследно смывает с нашей памяти самые мрачные картины прошлого, снимает с души тяжесть, поднимает безнадежно поникшую голову, просвещает давно померкший взор, поднимает опустившиеся руки и укрепляет дрожащие колени. Истинный христианин живет для того, чтобы облегчить другим людям их непосильную жизненную ношу. Поэтому жить без любви Христовой в сердце для христианина так же немыслимо, как немыслимо играть на скрипке без струн. Библия говорит: «Все у вас да будет с любовью». Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. В-третьих, женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Эти слова Иисуса Христа говорят нечто и об исцеленной женщине. Вначале вера больной женщины была эгоистичной. Ее интересовало только собственное здоровье, но не его податель. Она была похожа на сына, требовавшего часть отцовского имущества, которым он хотел пользоваться без отца. Женщина была готова уйти и тем самым порвать всякий контакт с Господом Иисусом. Но целью веры является общение с Богом. Вера этой женщины была достаточна только для ее начала. Вера почти всегда начинается с вопля о помощи: «Господи, помоги мне! Погибаю!» Однако дальнейшее непрерывное общение со Христом может довести до новых жизненных ценностей, при достижении которых христианин говорит: «Для меня жизнь – Христос». Послание Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Иисус Христос очистил и дополнил веру женщины. Прежде всего, с помощью Христа она превозмогла свою робость. Когда бы еще могло наступить такое благоприятное время для свидетельства славы Божьей, как именно в тот момент, когда она получила от Господа Иисуса здоровье? Да, только теперь было самое благоприятное время для ее свидетельства о своей вере. Женщина пришла вся дрожа, но она все-таки пришла. И тогда Христос расширил ее духовное понимание, обратившись к ней со словом «Дщерь». В Евангелии от Марка эта женщина была первая, кого Иисус Христос назвал дочерью. Этим словом он хотел сказать, что она принадлежит к большой семье Божьей. «Вера твоя спасла тебя», — сказал Христос женщине, чтобы, уходя, она не думала, что край его одежды принес ей здоровье. Здоровье свое она получила верою в Бога через Иисуса Христа. И не случайно Христос обратил внимание женщины на ее веру, которая была предпосылкой к получению ею здоровья. Евангелист Марк хотел показать, что исцеление женщины было доказательством того, что Иисус Христос есть действительно Сын Божий, Эммануил, с нами Бог, который творит добро людям. Только такая вера дает положительный результат. Вера в Иисуса Христа и упование на Него никогда не приведут к разочарованию. Вера есть единственный ключ к Божьему могуществу. Она есть драгоценность, благодаря которой можно получить Божье благословение. Что светильник в доме, то живая вера в сердце человеческом. Светильник зажигается человеком. Светильник веры зажигается от Духа Святого через слышанное Слово Божье. Вера – от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. Иисус Христос отвечает на веру делом любви. Он говорит женщине: «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Этими словами Христос как бы сказал ей: «Если бы ты ушла отсюда с благословением, приобретенным тайно, тебя стала бы мучить совесть. А теперь иди и знай, что ты получила благословение честно». И далее сказанные Господом Иисусом слова «Будь здорова от болезни твоей» говорят о том, что совершенное чудо исцеления нуждалось в подтверждении словом. Женщина ушла. Она ушла не только здоровой, но и радостной. И если еще она сама, как говорит предание, поставила возле двери своего дома памятник в честь своего исцеления Иисусом Христом, это говорит, каким смелым и ревностным свидетелем о Господе Иисусе Христе она была. Свидетельство – это сообщение, показание лица, бывшего очевидцем чего-либо. То, что служит подтверждением, удостоверением какого-либо факта, события, присутствия при чем-либо для официального удостоверения подлинности. Там, где свидетельство Христово утвердилось в людях, там и сам Христос утвердит людей. Каждый, кто действительно сделал поворот от тьмы к свету, от идолов к живому Богу, будет делиться своей радостью с другими. Будем чаще беседовать с Иисусом Христом, будем говорить Ему всю истину, и душа наша будет освобождаться от всех недугов своих. Будем же и мы ревностными свидетелями о Господе Иисусе Христе. Евангелие от Марка, 5 глава, с 35 по 39 стих. Как только Иаир попросил Иисуса Христа прийти к нему и исцелить тяжело больную дочь, Иисус Христос сразу же направился к нему в дом, но путь их неожиданно замедлился. Народ, окружавший Христа, стремился воспользоваться его присутствием даже в пути. Среди других там была и больная женщина, которая, ища здоровья, прикоснулась к одежде Христа. Из-за нее и произошла задержка. Казалось, Иаир имел самую вопиющую нужду, которая не терпела отлагательства. Дочь его была при смерти, и каждая минута промедления могла стоить ей жизни. Правда, Иисус Христос задержался ради другой больной, которая тоже нуждалась в его помощи. Но эта другая не была умирающей, поэтому она могла бы подождать. Иаир чувствовал себя подобно спешащему шоферу, на пути которого неожиданно возник знак «Путь закрыт», «Объезд». Такие знаки можно встретить и на пути молящихся. Одно дело спросить у Бога благословений на свои планы, и совершенно другое – принять Божьи намерения и затем уже просить благословения на них. В первом случае нас ожидают неуслышанные молитвы, во втором – ответ на молитвы. Отсрочка не всегда означает отказ. Есть много молитв, которые как бы зарегистрированы надписью «Мое время еще не пришло». Нашей постоянной заботой и молитвой должно быть. Только бы мне быть тем, кем Он создал меня. Только бы мне быть там, где Он поставил меня. Только бы во всем исполнить волю Его. Только бы всегда делать угодное пред Его очами. Только бы во всем прославлять имя Господне. Многие из нас переживали такие часы и минуты, когда вместе с многострадальным Иовом говорили: «Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты». Книга Иова, 18 глава, 11 стих. Порой это были небольшие изменения в дневном плане, но иногда и большие перемены с важными жизненными последствиями. И только позднее мы видели, что такие объезды были самым прямым путем к достижению Божьей цели в нашей жизни. Поэтому те, кто без огорчения и ропота подчиняют свою волю премудрой воле Иисуса Христа, поступают разумно и правильно. Кто предает все в руки Божьи, тот всегда видит руку Божью во всем. Только через исполнение воли Божьей христианин может достигнуть святости и праведности. Будем же всегда в своей жизни стремиться к тому, чтобы исполнять волю Господа. Когда Господь Иисус объявил исцеленную им женщину здоровой и отправил ее домой, прибыл вестник, сказавший о смерти дочери Иаира: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Кажется, Иаир был вправе упрекнуть Христа за его промедление, которое привело к непоправимому концу. Извещение о смерти обычно воспринимается нами как последнее слово. Теперь конец. Но для Иисуса Христа смерть не имела последнего слова. Он оставил без внимания весть о смерти девочки. Там, где другие видели конец пути, Господь Иисус из конца делает новое начало и говорит Иаиру: «Не бойся, только веруй». Конечно, Иаир мог бы сказать Христу: «О чем теперь может быть речь? Ведь мы имеем дело со смертью. Я не могу считать вестника о смерти дочери лживым. Теперь я в тебе больше не нуждаюсь». И с этими словами повернуться спиной ко Христу и уйти. Так поступали многие в жизни. Для испытания нашей веры самым трудным является час, когда жизненные обстоятельства и слова Иисуса Христа, кажется, противоречат друг другу. Именно этот час пережил Иаир, слушая слова Господа Иисуса, но его вера все-таки устояла. Иаир шел рядом с Иисусом Христом к своему дому, и единственной его опорой было слово Христа. Оставаться верным своему назначению и тогда, когда в основе нашего упования нет ничего, кроме слов Господа Иисуса, является устойчивостью веры. И если сомнение подкрадывается и нарушит наш покой, вспомним об Иаире, который на пути к почившей любимой дочери имел силу идти вместе с Иисусом Христом. Христос не давал Иаиру никаких обещаний, не сказал ему ни слова о своем намерении, но ожидал от него полного доверия. Бог скрыл от нас, людей, наше будущее. Мы не знаем, что ожидает нас следующий час или завтрашний день. Поведение Иаира должно послужить хорошим примером и для других. Сами события должны открывать нам планы Божьи. Вера Иаира была непоколебимой. Настоящая вера всегда сильна и эффективна. Иисус Христос и Иаир прибыли в дом траура, где их встретили плакальщицы. Иудейские траурные обычаи были детально разработаны и направлены на то, чтобы подчеркнуть одиночество и окончательную разлуку через смерть. Когда кто-то умирал, в доме раздавались громкие причитания, чтобы все знали, что пришла смерть. Почитания повторялись у могилы. Плакальщики склонялись над почившим, вымаливая ответ у молчаливых губ, били себя в грудь, рвали на себе волосы и одежду. Одежду рвали тоже по определенным правилам и нормам. Это делали перед тем моментом, когда тело почившего окончательно исчезало от взоров. Важная роль в траурной церемонии отводилась флейтистам. По закону, мужчина, каким бы бедным он ни был, должен был нанять не менее двух флейтисток на похороны своей жены. Плач флейт, крики плакальщиков, страстные обращения к умершему, разорванная одежда и вырванные волосы придавали в дни траура иудейскому дому печальный вид. Когда кто-то умирал, человек, носивший траур, не имел права работать и носить обувь. Даже самый бедный должен был прекратить работу на 3 дня. Запрет на работу распространялся даже на слуг. Нельзя было читать закон и пророков, потому что такое чтение считалось радостью. Разрешалось читать книгу Иова, книгу пророка Иеремии, плач Иеремии. Человек, носивший траур, освобождался на все время траура от соблюдения закона. Считалось, что он вне себя от горя. Он должен был посещать синагогу. При входе все приветствовали его словами «Благословен, кто утешает человека в трауре». В иудейском молитвеннике есть особая молитва, которую полагалось читать перед едой в доме, где носили траур. Сразу же, как только узнавали о смерти, все женщины, живущие в доме, спешили к наружной двери, где все вместе начинали громко плакать. К плачущим присоединялись и соседние женщины. Такую картину застал Иисус Христос у дома Иаира. И, войдя, Иисус Христос говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Это учение Иисуса Христа о смерти было преподано всему человечеству в доме начальника синагоги Иаира. Оно заключено в немногих словах. «Девица не умерла, но спит». Иисус Христос сравнивает смерть со сном. Слова Христа о том, что девица спит, хотя все признаки смерти были налицо, вызвали смех у людей, бывших в доме Иаира. А для нас, любящих Господа, они говорят о том, что смерть – это сон, продолжительный сон до дня, определенного Господом. Во время сна душа человека тоже как будто уходит на время из тела, душа в смысле сознания. У спящего поднимается грудь и бьется сердце, но сознание у него отсутствует. В этом смысле существует полное подобие сна смерти. Когда мы будем спящего, сознание возвращается к нему, и он снова делается способным думать, говорить и действовать. Евангелие говорит, что подобно тому, как мы будем спящих, Иисус Христос имеет силу пробуждать мертвых, даже если они в своих могилах, подобно Лазарю, тлеют или истлели. Иисус Христос вошел, взял девочку за руку, и она встала. Так произойдет великий день воскресения мертвых. Раздастся голос Иисуса Христа, и умершие пробудятся. По Библии человеческая личность в силу своего теперешнего состояния вся целиком обречена подпасть под власть смерти. Душа станет пленницей Шеола, тогда как тело истлеет в могиле. Но это будет только переходным состоянием, из которого человек по особой милости Божьей воспрянет живым, подобно тому, как встают с земли, на которой лежали, как восстают от сна. Эта идея, определенно высказанная в Ветхом Завете, стала средоточием христианской веры и надежды с тех пор, как Христос сам вернулся к жизни в качестве первенца из мертвых. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Это значит, что воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших людей. Воскресение уже не в жизнь временную, каким было воскресение Лазаря и других до него, но в жизнь вечную. До воскресения Христова ходили между людьми темные и нетвердые мнения о бессмертии души человеческой. Но о воскресении души с телом всего меньше думали даже те, которые более других старались мыслить. Не был просветлен взор избранного народа на этот счет. Когда Христос Спаситель, обличая саддукеев, назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова и высказал мысль о воскресении мертвых, не только саддукеи, но и правильнее их мыслящие поражены были новизной этого открытия. И, слышав, народ дивился учению его. Евангелие от Матфея, 22 глава, 33 стих. А чем меньше знали о будущей жизни, тем меньше, конечно, имели побуждений готовиться к ней. Христос Спаситель своим учением на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую истину воскресения и своим воскресением осуществил эту истину. Он учил: наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. И апостол Павел дополняет: чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Души всех умерших вернутся в свои тела, в новые, нетленные тела, и будут способны снова жить, как это было до смерти. Так учит Иисус Христос, и так оно будет. Вот почему мы, христиане, видим над всеми кладбищами зарю воскресения. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стихи. Ночь смерти – это темная ночь, но учение Иисуса Христа о воскресении, о пробуждении всех мертвых, освещает эту ночь зарей воскресения. Он говорит: они спят. Спят до пробуждения. Евангелие говорит, что есть смерть духовная, есть и сон духовный. Иисус Христос пробуждает и от этой смерти, и от этого сна. Это пробуждение пережили все дети Божьи, все рожденные свыше христиане. Мы все были духовно мертвы, и все спали духовным сном. И в нашей жизни был день, когда Иисус Христос по Своей великой любви подошел к нам, взял нас за руку, и мы встали, как встала дочь Иаира. Слава Господу Иисусу Христу за то, что Он пробудил нас от духовного сна для вечной жизни. Евангелие от Марка, 5 глава, с 40 по 43 стих. В доме начальника синагоги Иаира смятение. Дочь умерла. Когда Иисус Христос увидел плачущих, сказал: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Как правило, о человеке и вообще о людях можно судить по тому, над чем они смеются. А они смеялись над Господом Иисусом Христом. Какой неразумный смех! Библия говорит: смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. Книга Екклесиаста, 7 глава, 6 стих. Но Господь Иисус не обратил внимания на смех над ним. Выслал из дома всех, взял с собою отца и мать девицы и трех своих учеников, все они вместе вошли в помещение, где лежала почившая. Иисус Христос один подошел к умершей, взял ее за руку и сказал: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Евангелие от Марка, 5 глава, 41 стих. «Талифа куми» – арамейские слова. Как вошли эти арамейские слова в греческий язык? Причина может быть только одна. Евангелист Марк брал свои сведения при написании Евангелия лично у апостола Петра. Вне Палестины, конечно, и апостол Петр говорил по-гречески. Но ведь Петр присутствовал при этом событии. Он был одним из трех избранных Иисусом Христом и видел, как все это произошло, и никогда не мог забыть голос Господа Иисуса. В его уме и памяти это «талифа куми» звучало всю жизнь. Звучащие в этих словах любовь, нежность, доброта и забота пребывали с ним всегда и были настолько реальными, что он даже не мог думать об этом по-гречески, потому что память его воспринимала все это только вместе с голосом Иисуса Христа и только в произнесенных им словах. «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Совершенным чудом Господь Иисус хотел убедить своих учеников, всех христиан и всех людей, в том, что и смерть подчинена Ему. Он говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу его последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 40 стих. В Ветхом Завете идея телесного воскресения постепенно превращается из смутных представлений в оформившееся чаяние. Начиная с осуждения на смерть: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. В истории постепенно раскрывается замысел Божий. Проявляется озабоченность судьбой отдельной человеческой души. Отчаянная дрожь Иова от страха перед смертью и тлением озаряется лучезарной надеждой. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Книга пророка Иова, 19 глава, 25-26 стихи. В развитии этой насущной идеи об индивидуальном воскресении одним из главных факторов выступает проблема оправдания. Поскольку, как легко убедиться, испорченные люди иногда бывают не наказаны за каждое свое злодеяние, а благочестивые и богобоязненные страдают несправедливо, индивидуальное воскресение является естественно напрашивающимся ответом на эту проблему. Воскресение праведных для вознаграждения, а нечестивых для наказания – придает смысл существованию тех, кто держится путей Господних во времена гонений и скорбей. Должны найтись другие побудительные мотивы для верности Богу, коль скоро нет щедрой и немедленной награды за благочестие. Еще одним источником обиды было благоденствие нечестивых, не испытывающих ощутимого и немедленного наказания за свою греховность и эгоизм. Таким образом, воздаяние за земные дела составляло неотъемлемую часть идеи индивидуального воскресения и служило для нее первичным толчком. В Псалме 48 говорится, что умрут все, мудрые наравне с невеждами, Безумные попадут в преисподнюю, это синоним смерти и могилы. Могила – жилища их. Псалом 48, 15 стих. Роскошь материальных приобретений безумцев не сможет не померкнуть, поэтому псалмопевец наставляет. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего». «Не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света». Псалом 48, с 17 по 20 стих. Хотя речь непосредственно о воскресении не идет, но суть этого псалма сводится к указанию на Божье правосудие, которая после смерти совершится и над мудрыми, и над безумными. Мудрец, ходящий по путям Бога, торжествует. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» – Псалом 48, 16 стих. Божье правосудие совершается после смерти. Движимый Духом Святым, пророк Исаия говорит: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, «Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Книга пророка Исаия, 26 глава, 19 стих. «Но нечестивых ждет иной конец. Ибо вот, Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Книга пророка Исаии, 26 глава, 21 стих. О воскресении праведных и неправедных Бог говорит и через пророка Даниила. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». Книга пророка Даниила, 12 глава, 2-3 стихи. Маковейское восстание в 157 году до Рождества Христова всколыхнуло веру в воскресение праведных и вознесло ее к новым высотам. Второй из семи замученных братьев отвечал своему палачу: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 9 стих. Третий из братьев, протянув руки в огонь, сказал: «От неба я получил их руки, и от него, Бога, надеюсь опять получить их». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 11 стих. После того, как семерых братьев убили, их мать сказала: «Творец мира опять даст вам дыхание и жизнь». Вторая книга Маковейская, 7 глава, 23 стих. «Для Бога нет ничего трудного», — учил Макарий Египетский. «И мы должны верить Его обетованию, хотя человеческой немощи и человеческому рассудку кажется это как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и землю, сотворил словно какое-то иное естество, именно естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие роды естества – волосы, кожу, кости и жилы, и каким образом игла, брошенная в огонь, изменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же. Так и в воскресенье все члены будут воскрешены, и по написанному «волос с головы вашей не пропадет» – Евангелие от Луки, 21 глава, 18 стих. «И все сделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не расплавится и не сделается огнем, так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые, ибо Петр останется Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребудет в собственном своем естестве и существе». А Кирилл Иерусалимский говорил: «За 100 лет, за 200 лет, где были мы все, которые теперь говорим и слушаем? Знаем ли мы первоначальный состав наших тел? Не знаешь ли ты, что мы рождаемся из слабых, бесформенных и единообразных веществ? И из этого единообразного и слабого вещества образуется живой человек, когда оно примет плоть, образуются крепкие нервы и ясные глаза, и ноздри для обоняния, уши для слышания, язык для слова, бьющееся сердце, образуются руки для работы и ноги для бегания, и все прочие члены. И слабо это делается строителем кораблей и домов, и зодчим, и художником во всяком искусстве, и воином, и законодателем, и царем. Бог, который из бесформенных веществ сотворил нас, неужели не сможет воскресить умерших? Тот, кто из слабейшего вещества образует тело, неужели не сможет воскресить умершее тело? Тот, который сотворил несуществовавшее прежде, неужели не воскресит уже существовавшее и умершее? Если сравнить трудность дела, что тяжелее – изваять статую или упавшую привести в прежний вид? Бог, который сотворил нас из ничего, неужели не сможет воскресить существующих, когда умрем? Если Бог и из несуществующего силен привести в бытие все, что ему угодно, то тем более может обновить уже существовавшие и обратившиеся в землю тела. Если Бог сотворил Адама из ничего, то гораздо проще ему воскресить его в таком виде, в каком он уже существовал, потому что семя уже было брошено в землю. Если земля произвела то, для чего она не имела в себе семени, и если не осемененная она родила в своей девственности, то разве не сбыточное дело для нее произрастить те семена, которые она имеет, и родить, будучи осемененной? Нам трудно понять, как наше бедное тело, иногда заживо тлеющее, сделается нетленным. Подумаем же о том, как многое Бог сотворил из ничего, и в творении найдем залог воскресения. Творение мира еще труднее представить, чем воскресение мертвых. Здесь будет, по крайней мере, готовое вещество, а там и того не было. Наше естество стало смертным вопреки природе, и воскресением нам возвращается то, что свойственно нашей природе. Потому-то оно и есть воскресение, восстановление, что поврежденное грехом и падшее создание Бог восстанавливает воскресением. Апостол Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стих. После воскресения дочери Иаира Иисус Христос сказал, чтобы дали ей есть. Наш жизнедатель, Господь Иисус, не забывает о наших материальных нуждах. Он знает, что мы нуждаемся в жилье, одежде и пище. Тот Бог, который заботится о нашей вечной жизни, заботится и о нашей жизни в настоящем. Как велика Его любовь! Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Псалом 84, стих 13. И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные Божьи благословения Он посылает нам от одной любви. Как велика любовь Господа к нам! Будем и мы любить Господа Иисуса Христа больше и больше!